Дорогие друзья, братья и сестры, давайте вместе с вами откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, 12 стих. Мы сегодня будем размышлять всего об одном этом стихе. Евангелие от Матфея, 23 глава, 12 стих. Мы читаем здесь слова, произнесенные Иисусом Христом. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Наверное, христиане очень часто обращаются к теме смирения. Но что означает быть смиренным на самом деле? Недавно в одной из книг, очень классических таких произведений на эту тему, написанных Эндрю Мюрреем, я прочел такие слова: «Только смирение дает нам познать, что для нас, как для тварных существ, нет ничего более естественного, более красивого и более блаженного, чем быть ничем, чтобы Бог мог стать всем». Сегодня мы поговорим с вами о смирении. Я не зря выбрал это небольшое предложение, слова, сказанные Иисусом Христом, для того, чтобы они стали эпиграфом к нашей теме. Посмотрим прежде всего, как доблестные студенты Библии, на грамматическую структуру этого предложения, для того, чтобы узнать, о чем здесь хочет сказать нам Господь. Здесь, если вы заметили, мы находим две пары глаголов. В первой паре глаголы пассивного залога, во второй – активного. Пассивный залог – это то, что производится над нами. Это действие, которое мы не производим, но которое производится над нами. Эти глаголы здесь «будет унижен» и «возвысится». Последнее лучше было бы перевести правильнее, вернее, как «будет возвышен». Вот пассивный залог означает, что это действие производится не нами, а кем-то над нами, в данном случае, конечно же, Богом. Это происходит в обмен на наш выбор. А выбор у нас двойной, и вот этот двойной выбор представлен второй парой глаголов, второй парой действий, о которых здесь говорится. Здесь вторая активная пара глаголов – то, что от нас зависит, то, что мы должны или можем сделать, это наш выбор, или одно, или другое. Мы можем или возвысить себя, или унизить себя. Таким образом, активные глаголы, вот это два глагола, эта пара – это наша инициатива. Пассивные же – это Божий ответ. Здесь говорится о том, что у нас есть два пути – так же, как и путь ко Христу, и путь в погибель, так и здесь. У христианина и вообще у любого человека есть два пути – либо быть униженным, либо быть возвышенным. Итак, в чем заключается наша инициатива? Здесь сказано, кто унижает себя, тот будет возвышен. Вот эта часть, видимо, более всего интересует нас. Таким образом, друзья, из этого мы заключаем, что смирение заключается в нашем выборе. Оно не просто спускается к нам с небес, и вот вдруг в один момент, в день нашего покаяния, мы становимся смиренными. Нет, это наше решение, это наша работа, это тот труд, о котором передо мной говорил брат: совершайте со страхом и трепетом ваше спасение. Интересно, я открыл свою украинскую Библию, и там было написано: работайте, трудитесь над своим спасением. Христос говорит здесь о том, что смирение необходимо достигать. Смирение не просто дается нам как дар. Смирение заключается нашим ежедневным выбором, тем решением, которое мы постоянно должны принимать. Недаром Господь Иисус говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». То есть не просто посмотрите, но сделайте нечто, чтобы в вашей жизни отобразилось это самое смирение. Но возразит кто-то: а можно ли в действительности достичь этого полного и абсолютного смирения в своей жизни? Действительно, я бы тоже сомневался, если бы нашелся кто-то, кто сказал бы, что я полностью достиг смирения. Это было бы, само собой, противоречиво. Я слышал об одном французском монахе, который был из католической церкви и хвалился своим орденом. Он говорил: да, мы не такие, как францисканцы. Ну, францисканцы там знамениты добрыми делами. Мы не такие, как иезуиты. Они знамениты там, скажем, ученостью своей, многими школами, которые мы открыли. Наш орден маленький, но зато мы очень знамениты своим смирением. Понятно, что такое заявление, конечно, не вызвало доверия у слушателей. Таким образом, достичь смирения нельзя. В смирении можно лишь только возрастать. Чем смиреннее человек, тем более он смиряется, потому что чем ближе мы к Господу, тем более ощущаем свою собственную никчемность и в то же время Его величие. Я хотел бы поделиться еще одним местом Писания, которое записал для нас апостол Петр в своем первом послании. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Откроем. Там записано: «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это знакомое для нас место, и обычно мы берем во внимание вторую его часть. Для нас она особо знакома. «Бог гордым противится, смиренным дает благодать» – очень знакомое для нас место. Но вы заметили, друзья, что здесь говорится о том, что мы должны вновь произвести некое действие. Мы должны облечься. Это повеление. «Облекитесь в смиренном мудрее». «Облекитесь» в нашем современном языке, мы бы передали это словом «оденьтесь». Позвольте мне задать вам вопрос. Большинство из нас, взрослые люди, детки пошли на воскресную школу. Как мы одеваемся утром? Простите за, может быть, несколько нескромный вопрос. В основном, если мы не больны, если с нами все в порядке, нам никто не помогает. Нам никто не выбирает и не помогает выбирать ту одежду, которую мы оденем. Она уже для нас, может быть, мы или наша жена там и так далее, она приготовлена для нас. Никто не пользуется нашим выбором. Мы сами должны выбрать, мы сами должны одеться по утрам. Так и со смирением. Господь говорит: «Облекитесь в Него». То есть это та одежда, которую Он уже приготовил для нас. Он имеет свои установления, но нам необходимо их применить. Нам необходимо самим одеться в Него. И вы знаете, Слово Божье говорит, что настанет день, когда смириться придется всем. Тот день, о котором пел только что хор, когда придет Христос, перед Ним склонится всякое колено, не останется ни один, верующий или неверующий, кто не смирится перед Ним. Это лишь дело времени. И вот Господь дает здесь нам возможность уже сейчас признать Его владычество. Мы, как те люди, которые не прочитывают книгу до конца, мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, чем заканчивается это чудное повествование, Библия. Мы знаем, что Господь все равно в конце концов одержит окончательную победу и завершит апофеоз людской истории. И вот сегодня Он предлагает нам уже войти в Царство Небесное, смирившись перед Ним. Потому что, говорит Он, знаете что, если вы не хотите этого сделать, рано или поздно вам придется это сделать, но только тогда вам придется быть смиренными под Моим владычеством, и тогда вам придется уже не так легко. И вот сегодня Господь открывает нам этот путь к высшей жизни, путь к жизни высших благ и благословений. Некто из проповедников сказал, что когда он стал христианином, он думал, что духовный рост – это все выше и выше, что Господь как бы хочет, чтобы, возрастая, мы все больше и больше подымались на планку роста и доставали те благословения, которые Господь имеет для нас на, так сказать, высших планках или высших полках, если хотите. И вот, говорит он, с времени того прошло уже много лет, и я теперь только понимаю, что, оказывается, путь к высшей жизни – это не выше и выше, а наоборот, это ниже и ниже. И что те самые благословения, которых я хотел иметь, которые были столь вожделенны для меня, были не в тех высших полках, к которым я стремился, а к тем, которым надо было наклоняться все больше и больше. Хотя, вы знаете, смирение на самом деле, хоть оно так трудно для нас, на самом деле оно является лишь признанием того факта, который уже существует. Мы просто говорим: «Господи, я осознаю перед Тобою, кем я являюсь, что Ты являешься владыкой, что я являюсь творением, что Ты творец, а я лишь Твое дитя». Мы так и есть на самом деле. И все, что мы хотим сказать Господу, это признать это. Дело в том, что мы рождаемся с греховной природой. И даже после возрождения очень часто мы об этом забываем. И вот нам свойственно после этого себя возвышать. Поэтому началом смирения является признание реальности, признание того, кто действительно является нашим Творцом и Владыкой. Мне понравились слова одного английского писателя, который некогда сказал так. «Когда на мысль, будто я гениален, я спокойно отвечаю себе, не будь глупцом, ты очень посредственный человек». Это начало смирения, которое происходит от реального видения вещей. Я подчеркну лишь начало этого смирения. Когда-то я общался с молодежью, которая была в лагере, и когда они были в лагере, они рассказывали, как один из молодых людей, ну, знаете, бывают разные разногласия, один хочет одно мероприятие провести, другое – другое. И вот один из молодых людей, братьев наших, вышел из себя. И для того, чтобы быстро остановить конфликт, вокруг были дети, не было возможности как-то вступить в дискуссию, тем более спорить, его останавливать, обличать. И вот другой брат, ему пришла в голову такая интересная мысль. Он достал из кармана зеркало, которое было вместе с ним, и просто показал этому брату, поставил его перед его собственным лицом. То есть вот когда он вышел из себя, он вдруг увидел, на кого он стал похож. Вы знаете, он ужаснулся и сразу же изменился в лице. Его не надо было долго обличать и убеждать в том, что он не прав. То есть так и здесь. Господь просто хочет показать нам, если мы честны сами с собой, через Слово Свое, кем мы есть на самом деле, чтобы затем мы одумались и чтобы затем мы изменились. Не о том ли говорит апостол Иаков? Он предупреждает нас, помните, в своем послании о том, что порою мы бываем, как те забывчивые слушатели, посмотрели на себя в зеркало, отошли и забыли, а что же Господь нам на самом деле показал. Но это уже наша домашняя работа. Когда пойдем, будем помнить об этом всю неделю. Господь говорит нам о том, что есть два аспекта смирения. С одной стороны, мы должны смириться перед Богом, но с другой стороны, вы помните, что каждый раз наши взаимоотношения с Богом должны отображаться каким-то образом на наших взаимоотношениях друг с другом. Это вертикальная область и горизонтальная плоскость, так сказать, смирения. Помните, апостол Иоанн говорит, что как же тот, кто говорит, что любит брата Бога и не будет любить брата своего. То же самое мы можем сказать и о смирении. Если мы не способны смириться перед своим ближним, перед братом, подчиниться ему, то как же тогда мы будем стоять перед Богом? Как будем утверждать, что мы способны смириться перед Ним? Поэтому наше смирение перед людьми является доказательством нашего смирения перед Богом. Как и вера, как и дела наши являются доказательством нашей живой веры. Конечно же, наиболее ярким примером смирения в Священном Писании является сам Господь Иисус Христос. Сегодня на собрании мы уже читали с вами из той главы, которая пропитана духом смирения. Это вторая глава послания Филиппийцам. Апостол Павел в этой главе говорит о том, что Христос уничижил себя самого, и дальше идет как будто бы лестница вниз, каждую из ступенек, которой прошел наш Господь. Там говорится также о том, он предваряет, Павел, эти рассуждения теми словами, что в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И только потом рассказывает о том, как же смирил себя Христос. А что же сделал Христос? Он воплотился ради нас. Он стал одним из нас, человеком. Он принял образ раба. Помните, он сам стал рабом. Всю свою жизнь он был в подчинении, он был одним из простых граждан оккупированного палестинского государства. Он принял, наконец, нашу вину там, на Голгофском кресте. И это далеко не полный список того, что ради нас сделал Христос. Христос нередко подчеркивал то, что Он пришел с духом смирения. Он говорил, например, что все, что Он говорит, это не от Него. Он говорит, ничего сам от себя и не говорю, и не делаю, а исполняю волю Отца Моего Небесного. И все это при том, что по своим атрибутам, по своей власти, по своей предвечности Он равен вместе с Отцом, но добровольно на время своего служения здесь, на земле, Он подчиняет себя Отцу. Вы помните, что Он говорил, что Он не принимает славы от человеков, потому что слава Божья для Него важнее. Он говорил о том, что слово, которое вы слышите, не есть мое, и так далее. Он также учил смирению, он говорил о блаженстве нищих духа, он говорил, чтобы мы научились от него, потому что он кроток и смирен сердцем. Он говорил, как важно умолиться, как дитя, как мы уже слышали сегодня, потому что таковых есть Царство Небесное. Он говорил, что тот, кто хочет быть выше в Царстве Небесном, должен быть слугою, и сам показал пример на последней вечере, омыв ноги, будучи учителем и властелином, будучи творцом неба и земли, взяв умывальницу и полотенце, омыв ноги своим ученикам. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой», говорил он своим ученикам в Евангелии от Марка в 10 главе в 43 стихе. И вот Христос по своей жизни доказал, своим примером подтвердил и подчеркнул, что смирение – это высшее призвание человека. Несмотря на это, разве много мы слышим о смирении сегодня в обществе? Разве сегодня позиция раба, позиция слуги, позиция служителя является наиболее приветствуемой в обществе? Каково положение слуги в обществе? О нем вообще не слышно и не видно. Это положение, которое каждый пытается избегнуть. Это очень непопулярное положение. Но в христианстве, в Божьем порядке вещей, в Божьем царстве, по крайней мере, так должно быть, положение слуги – это наивысшая должность, это наибольшая честь, это, если хотите, ближайшее к Богу положение. Но его невозможно достичь, прежде не имея смирения. И вот истинное смирение сегодня в мире находится в пренебрежении. И именно поэтому нам необходимо вновь и вновь вспоминать о нем и ставить на этом акцент. Научить этому может лишь Христос. Самый яркий момент в жизни Христа, когда мы видим Его смиренным, это, конечно же, во время Его страданий и крестной смерти. Я прочту из послания филиппийцам, из второй же главы, той самой второй главы, стихи с 9 по 11. С 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Здесь говорится о том, что те слова, то обетование, которое мы рассматривали с вами в самом начале нашего рассуждения, что тот, кто унизит себя самого, будет возвышен, проявилось на деле в жизни Иисуса Христа. Он добровольно себя унизил, он пошел на крест, он заплатил за нас страданиями своими, и поэтому мы прочли то, что произошло. Господь сам, будучи верен своему слову, ответил на него, на смирение Иисуса Христа и даровал ему еще большую славу, читаем мы, которую он имел до вечности, до того, как пришел в этот мир. И вот мы также призваны быть наследниками, подражателями Христа в его смирении и, в частности, в его смерти. Помните, Писание говорит о том, что мы должны быть участниками его страданий. Написано, что мы должны сообразоваться его смерти. Но как это сделать? Здесь я хотел бы обратиться к первому посланию Петра, второй главе, вторая глава, 23 стих. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. Говорится о характере Христа. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному». Что же означает последовать в смерти за Христом? Означает ли это, что мы должны искать таких же мук? Означает ли это, что мы, как некоторые люди, вот, например, на Филиппинах, во время Пасхи мы слышим о том, что страшные такие вот случаи, люди прибивают себя ко кресту и в буквальном смысле слова хотят воспроизвести страдания Христа. Этого ли ожидает от нас Господь? Конечно же, нет. Речь идет о том, что умереть должно наше собственное «я». Наш эго, наш эгоизм, наша гордость, потакание своим желаниям, своя плоть, греховная натура – все это синонимы в Писании должны умереть, и тогда мы достигнем того состояния, о котором говорит Павел, чтобы чувствования наши были такие же, как в Иисусе Христе. Но как же еще Бог может возвысить? Давайте посмотрим на еще один библейский пример из Ветхого Завета на этот раз, который говорит о том, что Бог верен своему слову. И действительно, тот, кто смиряется перед Ним, получит возвышение. На этот раз я хотел бы обратить наше внимание на одного из наиболее интересных царей, который правил над Иудеей. Царь, который воцарился, когда ему было всего 8 лет, звали его Иосия. О нем написано вот что в 4 книге царств. Я буду читать из 22 главы. Мы сегодня будем из 22 читать несколько мест и из 23. Поэтому, пожалуйста, откройте 4 книгу царств. 22 глава, стих 20. Посмотрите, стих 20, 4 царств, 22 глава, стих 20. «За это, вот, я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». Прекрасное обетование дает Господь царю Иосии. Но за что? Благодаря чему? Давайте посмотрим стихом раньше, в 19 стихе. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом». Господь возвысил его за то, что он смирился перед ним. И читаем еще больше об этом царе в следующей 23 главе, стих 25, 4 царств, 23-25. «Подобному ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Удивительно, но факт, в сравнении со всеми остальными царями, с такими великими, как Давид или Соломон, этот царь был наилучшим, несравним он был даже с ними, и действительно, благодаря тому, что в смирении склонился перед Господом. Вы помните, что именно в правлении этого царя был обнаружен свиток закона Господня, он был прочитан перед царем, и царь со всей серьезностью и ответственностью отнесся ко всему, что он там прочитал. Его сердце поистине смирилось, и Господь отметил это. Вспомним также, что и Моисею было написано. В книге «Чисел» я читаю 12 глава, 3 стих. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Кратчайший, смиренный – это синонимы в Писании. Здесь говорится о той черте его характера, которую мы рассматриваем сейчас. Моисей, наиболее властный лидер тогдашнего мира, у которого, можно сказать, по сегодняшним рамкам была миллионная армия, которая могла смести любой народ, тогдашний, живший на Ближнем Востоке, и в то же время это был, как мы читаем здесь, кратчайший человек. Внимательный читатель возразит, но Моисей ведь сам писал эти строки, ведь он сам является автором Пятикнижия, ну, конечно, под Божьим водительством, под Божьим вдохновением. Как же Моисей сам мог о себе написать, что он кратчайший человек? Но ответом этому может служить как раз то, что он писал под водительством Духа Святого. И второе, это что во всех остальных местах он не стыдился очень ярко описывать свои грехи. Он осветлял все то, что обычный человек пытался бы затемнить. Но здесь мы видим именно правдивость его в том, что он не скрывает от нас, и того, что он сделал не так, и всего того, что происходило в стане израильского народа, и в том числе дает нам правдивую картину о своем смирении. Но, дорогие друзья, Писание также предупреждает нас о том, что существует ложное смирение. В чем оно проявляется? Вы знаете, есть люди, которые специально начинают вести неправдивые разговоры. Они отрицают добро и собственные заслуги. То, что они сделали, они говорят, нет, это не я сделал, нет, это не было со мной, это был совершенно другой человек и так далее. Таким образом, они пытаются показать, что они являются смиренными. Конечно же, лучше быть правдивым и благодарить Бога за то, что Он дал возможность совершить то добро, которое мы делаем, но ни в коем случае не быть неправдивым. Мы должны переключить свой разум, переключить свой ум с ложного смирения на истинное. Есть еще один вид ложного смирения, о котором предупреждает нас Писание. О нем записано в послании к Колоссянам во 2 главе в 18 стихе. Послание к Колоссянам, 2 глава, стих 18. Забегая вперед, скажу, что этот вид смирения связан с прежде всего, вид ложного смирения связан прежде всего с фарисейством. И вот апостол Павел в этом месте говорит следующее, Колоссянам 2, 18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием». Вот оно, ложное смирение. «Самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». И вот ложное смирение, о котором здесь говорит Павел, можно прочесть в контексте, у кого есть возможность и время, это поддельное, ненастоящее смирение. Это тогда, когда мы начинаем хвалиться, например, своей бедностью или болезнью вместо истинного нашего служения, мы начинаем льстить другому, расстилаться перед другими для того, чтобы показать свое якобы имеющее место быть смирение. Когда мы развиваем в себе ложную стыдливость, и таким образом это приводит к двоедушию. На людях человек смиренный, но в душе у него великое эго, которое он еще не подавил, большое «я», которое вовсе еще не отдало полностью трон Господу Иисусу Христу. Все это означает, что вместо смирения в человеке, к сожалению, до сих пор царствует гордость. Тогда, когда мы допускаем ложное смирение в наши сердца, мы подпадаем под обольщение, потому что думаем, что вот, мы возрастаем в смирении, а на самом деле гордость правит бал в нашем сердце. Вы знаете, друзья, интересно, когда мы говорим о таких ценностях, как смирение, ее можно сравнить с экспонатом за витриной магазина. Эта ценность, это качество характера для нас очень привлекательно, но порою кажется, что она недосягаема. Кажется, что нас от нее отделяет всего ничего, может быть, несколько дюймов. Но, к сожалению, это стекло очень толстое, мы не можем его пробить, мы не имеем права, но смирение вот оно, вроде бы протяни руку и твое. Но что же это за стекло? Это стекло, это преграда, которая не позволяет нам смириться, это наше собственное «я», это наша гордость». Напомню, что именно гордость была причиной грехопадения. Смирение является путем к спасению как раз от того, что произошло там, в Эдемском саду. Я напомню, что есть одно интересное место, которое написал апостол Павел в наставлении церкви о том, кого она должна рукополагать и какие есть критерии для рукоположения. Об этом написано в первом послании Тимофея, 3 глава, 6 стих. В этих критериях существует такая заметка, что рукоположенный или кандидат на рукоположение не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть, здесь говорится о том, что гордость, когда она находится в сердце человека, она будет препятствовать Богу использовать этого человека для служения. Сосуд перед тем, как Господь его наполнит и будет использовать, должен быть полностью опустошен. Там не должно быть своих собственных амбиций, там не должно быть каких-то собственных желаний или устремлений. Из этого можно заключить также, что чем моложе возраст человека, как физический, так и возраст в вере, тем меньше у него есть желание возгордиться, потому что вот когда говорится здесь о новообращенных, как раз и говорится о молодом возрасте в вере человека. Но как же мне теперь узнать, что я заражен гордыней? Какие существуют симптомы или признаки, которые мне могут указать на нее? Во-первых, если я совершенно не принимаю никакой критики. Вы помните, в особенности в Ветхом Завете, пример Давида и Семея. Этот пример показывает нам то, что очень часто как раз тот человек, который критикует нас, возможно, даже незаслуженно, является Божьим голосом для нас. Он является орудием, инструментом в руках Божьих для нашего обличения. Это первый симптом, наше неприятие к критике, несмиренное отношение к тому, кто критикует нас. Тогда, когда мы желаем похвалы и публичного признания, когда это желание возрастает в нашем сердце, когда злорадство и зависть сопутствуют нам, если мы видим успех другого человека, если также очень долго, на протяжении, может быть, уже нескольких лет, я не слышу ни одного обличительного слова, ни одного обличения со стороны моей совести, то это значит, что мое смирение находится в большом упадке, и, возможно, в моем сердце правит гордость. Как же на практике возрастать в смирении? Вы знаете, когда мы смотрим на учеников Иисуса Христа, мы видим, что, к сожалению, с одной стороны, они были очень активны в работе, которую они совершали для Него, в труде для Христа. И мы тоже, если сравнить с ними, мы тоже очень горячо и активно порою веруем, принимаем участие во многих мероприятиях, совершаем служение, но... Наверное, если сравнить их смирение и наше, мы также найдем, что мы нуждаемся в нем. Поэтому смирение – это слово, которое говорит о том, что мы должны иметь глубокую примиренность с жизненными обстоятельствами. Даже вот наше слово «смирение», русское слово, которое говорит, произошло от слова «мир», от слова «покой». Иметь примиренность, иметь покой в сердце. Кто знает английский язык, вы знаете, что там слово «смирение» – это «humility». Оно происходит от латинского слова «humus», что означает «почва». Интересная этимология, интересное происхождение слова. То есть говорится о том, что мы должны быть как почва. Вы знаете, земля, она просто лежит, и что бы на нее ни попадало – дождь, снег, семена, или пройдется по ней плуг, она все равно будет лежать. Она... Если на нее попадут семена, она ответит плодами, она произрастит эти плоды, из нее выжмут эти жизненные соки, она продолжит лежать и не будет роптать, и не скажет ни одного слова поперек. Так и мы. Мы должны превратиться в эту самую землю. Иногда то, что помещается в нас, те жизненные обстоятельства, через которые мы проходим, непонятны в нас. Но Господь и через эти обстоятельства хочет изменить нас. Есть два пути достижения смирения. Это уничижение извне и, с другой стороны, смирение нашего сердца изнутри. Нам необходимо соблюдать тот Божий порядок, который Он установил для нас. Нам необходимо знать, что Господь хочет, чтобы мы проявляли наше смирение на практике. Нам необходимо правильно воспринимать в нашем сердце похвалу от других и в то же время отвергать лесть. В то же время нам не желать ее нужно, не желать этой похвалы и не быть тщеславными. В разговоре мы должны быть очень осторожными, чтобы не перебивать тех людей, которые говорят с нами, потому что перебивая, мы показываем, что хотим сосредоточить внимание на себе и что мысль собеседника нас совершенно не волнует. Дорогие друзья, будем также молиться, чтобы Господь даровал нам с кротостью принимать всяческие испытания, посылаемые Богом для воспитания смирения. Как Павлу некогда Господь послал жало в плоть для воспитания его смирения, для воспитания его характера. И как только мы желаем возвыситься, вдруг Господь может послать нам тоже некое испытание, которое на самом деле с духовной точки зрения будет тем спасательным кругом, который спасет нас от страшной пучины гордости. Смирение должно стать частью нашего характера. В этом заключается наша цель. Потому что смирение – это тайна нашего совершенного покоя и счастья. Это наивысшая радость нашей жизни со Христом. Ему должно расти, а нам умоляться, говорит Иоанн Креститель. Так и мы. Мы должны видеть во Христе то солнце, которое, когда утренние звезды меркнут, вдруг солнце появляется на горизонте и затмевает их полностью. Действительно ли Христу в нашей жизни уделено столько времени, столько возможностей и столько внимания? Будем молиться, чтобы Господь даровал нам смирение, будем молиться, чтобы Он помог нам возрастать в Нем. Возрастание в смирение – это как раз и есть унижение. Таков Божий порядок вещей. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.